Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу с настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее протоиереем Николаем Соколовым. Наша беседа посвящена начинающемуся в понедельник Святому Великому Посту. Во второй половине часа вас ждет вторая часть беседы с доктором филологических наук, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Всеволодом Юрьевичем Троицким. Сегодня мы завершаем начатый в прошлую пятницу разговор о проблемах русской школы.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире радиостанция «Радонеж». Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в магазин «Сретение». Здесь вы найдете широкий выбор книг и ювелирных украшений православной тематики, рукописных икон и подарков. Адрес магазина: Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь. Работает с 9 до 20. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, первую седмицу Великого Поста, в канун праздника «Торжество православия», помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена победе над иконоборческой ересью, после которой и был установлен праздник «Торжество православия». Мы с вами помолимся у чудотворной иконы Матери Божией в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, где находится болгарское подворье. В этом храме чудотворная икона Пречистая Дева Троеручица. Сама икона находится на Святой горе Афон. Затем помолимся в храме святого великомученика Никиты на подворье Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон. Помолимся у списка чудотворной иконы Великой Афонской святыни, образа Пресвятой Богородицы Скоропослушницы, у мощей московского святого, преподобного Аристоклия Афонского, у икон с частицами мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона, преподобного Силуана Афонского. Завершится наша поездка в храме Воскресения Христова в Сокольниках, у Великой Московской святыни, также написанной на Святой горе Афон, у Иверской иконы Пресвятой Богородицы. В храме в Сокольниках находятся чудотворные иконы Пресвятой Богородицы Целительница, Грузинская, Страстная, ковчежец с мощами святого целителя-великомученика Пантелеймона, святителя Николая Мирликийского и других угодников Божьих. Напоминаю, дорогие братья и сестры, наша поездка состоится в субботу, первой седмицы Великого Поста, 19 марта, в канун праздника «Торжество православия». Желающие присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас. С Богом!
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
всегда канун каких-то праздников накануне. Даже такой роман есть, это накануне, слышали? Так вот, всегда канун связан с чем-то ожиданием, с какими-то моментами, которые еще не изведаны, но которые хотелось бы, чтобы они были. И они неизбежны. Может быть, кто-то и не хотел бы, да? Но мы идем все, к чему-то все идем. Движение – жизнь. Жизнь оканчивается когда-то. И самый важный момент человека – это переход в вечность. С момента нашего первого вздоха мы уже движемся к этому кануну вечности. И вот церковные дни нас в какой-то момент соединяют с той вечностью, к которой мы идем. Да, Господь нам даст еще милостью своей пожить, может быть, и год, и два, может, больше гораздо. Кому Господь даст? Мы же и страдаем, и мучаемся, переживаем. Иногда смерть внезапно наступает. Но, тем не менее, мы к этому идем. Но в церковной ситуации, оказываясь, мы вдруг все находимся вот накануне, перед Богом стоящим. Ибо никто не знает своего дня и часа. Один Господь сердцеведец. Для чего мы приходим в храм? Чтобы открыть сердце Богу. Для чего мы общаемся друг с другом? Чтобы быть ближе друг к другу. Если друг другу ближе, то и Богу ближе. Если я вас люблю, как я могу Богу любить? Если я не переживаю за каждого из вас, а вы, надеюсь, хоть немножко за меня, то как мы можем сказать, что Господи, Ты же наш любит. Где же любовь? В чем она проявляется? И вот в канун Великого Поста мы должны измерить в себе вот ту любовь Божию, которая должна быть в нас. Которой так нам всегда не хватает. Мы скажем, что мы Бога любим. Я буду лицемером, потому что я Бога люблю. Я пытаюсь Бога любить. Я себя настраиваю на то, что я Бога люблю. Я заставляю себя прочесть правила, вести себя внешне хотя бы более-менее пристойно, чтобы меня приход не осудил. Но если это во мне внутри, а Бог смотрит не на красивую рясу и красивую прическу или взгляд вид, а вот сюда, в сердце. Что у тебя здесь? Какой огонь горит? Веры, любви и надежды или абсолютно противоположный? Огонь преисподнюю греховный. И вот эти дни, когда мы вместе собираемся накануне, мы это должны каждый для себя определить. Господи, что у меня в сердце? Насколько я смог или не смог сегодня быть перед Тобою достойным Твоим чадом. Ибо мы все чада Божьи. И вот мы и собираемся на эти наши беседы, надеюсь, не будут они пустыми для нас, чтобы еще лучше узнать друг друга и через друг друга познать Творца, познать Всевышнего, познать ту меру любви, которую Он вложил в каждого из нас. Ибо мы вместе, только вместе можем это почувствовать. Потому что у одного не хватает просто сил прийти домой и видеть порядок дома. У другого не хватает прийти и почувствовать, что он такой одинокий, что он никому не нужен. Другой отчаивается, что у него болезнь, что мне тяжело, что ему даже пожаловаться некому. Да жалуюсь, а вот никто не может помочь. И вот таких ситуаций в жизни очень много. Но если мы вместе сегодня, то любовь одного поможет другому. И даже доброе слово, сказанное искренне от сердца, оно даст тот плод, который нам не будет известен, но будет известен Богу. Бывают такие случаи в жизни, что делаем добро, и вдруг оно открывается нам через много лет. Почему так получилось? Вот как получилось, что я же, оказывается, вот то-то и то-то сделал. Вот мне, хотите, расскажу одну вещь про себя. Хотя, скажет батюшка эгоист, про себя, но сегодня такой вечер, что мне вопрос задали такой. Расскажите на примерах собственной жизни о том, как жилось православным в советское время, в эпоху Хрущева и Брежнева и других генсеков, когда бы хотел гонения церкви закончились, с какими сложностями, ограничениями вы сталкивались, как к вам относились знакомые невоцерковленные люди. Ну, тут много вопросов такого плана. Что-то отвечу, что-то, может, забуду, но постараюсь. На своем примере скажу так, что я реально не видел, когда церкви закрывались. Потому что я родился уже после военной эпохи. Церкви при мне открывались. Шла реставрация, ремонт. Были нестроения в церкви, как и сегодня бывает, к сожалению. Но реальное гонение, когда священника советская власть, повторяю, не приход, не архиерей, не благочинный, а советская власть выгоняла из храма, вот просто как были в 30-е годы, и были репрессии явные, такого не было. Было желание лишить некоторых священнослужителей с длинным языком, как у меня, может, такого, чтобы, которые много говорили пастве и хотели рассказать о том, что они переживают, чтобы паству узнать, изолировать их от пасты. Но это была особая работа специальных служб. Отец Дмитрий Дудко, известный вам, помните? Вот я присутствовал, когда его запрещали, когда его переводили с места на место, и как, в конце концов, он остановился в нашем селе Гребнево, где я родился и вырос, как он там собирал свою паству, под сенью лип рассказывал, говорил, какие были потом инциденты и провокации на его службах. Это все жизненно, в принципе. И, как вы помните, кто-то может помнить, кто-то не помнит, закончилось это все его арестом и определенным временем пребывания без заключения. Это уже советское время, послевоенный период. То, что я помню, вот этого человека. Другие были священники, которые также открыто, я говорю сейчас именно о священниках, но я сам близко к священникам, открыто исповедовали то, что не согласовывалось, скажем, с политикой официальной церкви, и в таком случае тоже подвергались определенным репрессиям, не ярко выраженным, но существенным. Когда тебя переводят с места на место, конечно, это дело не церковное начальство, понимаете? Хотя подпись составил церковный епископ, но поймите, что не он переводил, а переводил так, как ему указывали в свое время. А по-другому было нельзя. По-другому было нельзя совершенно поступать, потому что даже самые высшие сановники церкви были определенным образом связаны какими-то определенными структурами, которые заставляли их действовать так, как тем хотелось. Не каждый мог позволить себе идти открыто на крест. Хотя были такие и среди архиереев. Я сейчас не буду их называть. Кто-то их знает, кто-то не знает. Были такие. Для меня очень ярко запомнился момент, когда выступили с письмом против официальной политики того периода. Известный вам отец Глеб Якунин, может быть, слышали. Отец Николай Эшлеман. Также священники, которые не были мне чужды по своему, как сказать, местопроживанию, так скажем. Потому что оба они где-то были рядом, служили на приходах, которые я знал. И отец Николай даже был дружен с моим дедушкой в свое время и служил на приходе у нас в Гребнево тоже так же. Так что это были интересные времена, когда голос церкви звучал не в унисон с властью, так скажем, а были и те моменты, которые заставляли сказать, что церковь имеет свой свободный голос. И это было отрадно. Да, это было очень мало. Может быть, было больше. Мы просто об этом не знаем. Да, их, конечно, было больше. Но тогда их гасили на самом начале. Поэтому, а кто уже сумел выйти, как сказать, за пределы железного занавеса, так скажем, кого услышали там, тех уже нельзя было ничего сделать. Нужно было что-то делать. И вот таких людей я знал. Все они испили свою чашу горьких страданий, переживаний. Мы сейчас вступаем на период поста, поэтому мы не должны никого осуждать. Один Господь властен своим судом над людьми. Но поступки, которые люди совершают и совершили, мы должны реально говорить, правильно или неправильно. Вот с точки зрения политической момента, того периода, люди поступали, в общем-то, зрело и правильно, как они сами считали, поступают. Но с точки зрения определенных структур, в том числе и церковного начала, это было неправильно. Потому что они этим подставляли как бы те моменты, которые могли пострадать ни в чем не повинные люди также. Из их окружения, из других приходов и так далее. Хорошо, я пойду на арену, меня будут терзать. А зачем будут терзать мою жену, моих детей? Или моего прихожанина, которого я люблю, и прихожанку, с кем я связан? Тоже об этом надо было думать всегда. Итог всего этого, что, к сожалению, момент разлучения с официальной церковной властью, когда люди были под запрещением, привели многих к окончательному разрыву с той церковной политикой и с той церковным миром, к которому они были приписаны и причислены. Судьбу отца Глеба Якунина, все знаете, он сейчас протопресвитер Киевского патриархата, лжепатриарха Филарета. А отца Николая Шлемана судьба более трагична, потому что уже человек ушел из жизни, царство ему небесное. Он был лишен сана, так как, к сожалению, время такое было, что пришлось расстаться ему со своей семьей, с матушкой. И в дальнейшем он новую семью завел и не мог уже быть священником. Вы знаете, у попа одна жена, говорят такой поговорка. Если священник считает возможным завести другую семью себе, то он лишается сана, идет под запрет. И вот такая ситуация была у отца Николая. Это дивный, хороший человек, хорошим, дивным сердцем. Прекрасный оратор. Человек, к которому тянулись люди по-настоящему. И который не боялся говорить Слово Божие всем и вся. При мне он крестил людей, которые очень высоко стояли в партийном отношении. В то время это были люди и из Москвы, и из Сибири, и из Дальнего Востока. К нему просто приезжали здесь, под Москвой, он жил в Алешкино, район там планерный. И к нему там было, так сказать, паломничество в свое время. Но жизнь сложилась так, что в конце жизни он был вне сана, уже вне церкви. Не знаю, как сложились последние дни его жизни. Принес ли он покаяние, был ли он отпет по церковному, не знаю, просто не знаю. Поэтому суд на Божие усмотрение дадим. В своей личной жизни, я скажу, я реально гонений не испытывал. То, что я вам сказал, свои впечатления, это было от тех, кого я знал. Но я, работая при советской власти в центральном аппарате патриархии, видел, как подвергались гонениям многие другие, кто приходили и по разным причинам жаловались на те или иные события в тех или иных епархиях и так далее. В своей жизни я был свидетелем только одного, как говорят католики, аутодафе. Слышали такое? Акт веры. Сожжение. Ну, слава Богу, не человеку. Это было где-то в 80-х году, уже Брежнев был у власти. И серьезным было то, что церковь уже смирилась с тем, что живет в определенном эпохе молчания. Вот я Пимен, что мог, делал, что мог, говорил, но не все можно было сделать. Будучи его референтом, мне приходилось общаться со многими-многими власть имущими людьми, в том числе и с Советом по делам религии, при Совете министров СССР. Придя туда с бумагами на доклад или там пробыть там какое-то время, я вышел во двор и ожидал, когда мне принесут документы подписанные. И во дворе я увидел костер, который полыхал на заднем дворе. Это, как вам сказать, неаполимовский переулок, рядышком с нами совсем здесь. И вот в этом переулочке, во дворе этого переулка, я видел костер. Он был размером, ну, на 2-3 таких стола, как мы с вами сидим. Это большая какая-то была ванная железная, там, и там полыхали какие-то книги, свертки, журналы. И рядом стояли большие ящики. Рядом никого не было. И я понял, что там горит то, что и в ящиках лежит. Когда я подошел, я увидел Библии. Библии, изданные в брюссельском издании где-то в 80-х годах, которые прислали сюда десятками, сотнями сюда для раздачи верующим бесплатно. Их приходили на таможню, с таможни подали, как видите, куда, а дальше они подали уже туда, с пламенем костра. Что меня делало, я не помню, но я просто схватил Библию, которая первая лежала у костра, и спрятал сюда ее себе за пазуху. Мне это грозило, в общем, большими неприятностями, если бы знали. Но как-то никто не увидел. Двор был пустой, и я принес домой, показал супруге эту книгу. До сих пор читаю Ветхий Завет, я открываю ее, вот «Спасенные из костра». То есть страдало Священное Писание. Сам Господь страдал за нас. Кое-что доходило до нас, кое-что нет. Но вот такие вещи случались. Вот вам примеры, хоть несколько примеров из того периода жизни, который мы все переживали. Один раз мне пришлось самому что-то, какую-то печку топить, и там мне дали сжечь какие-то массу документов, старых документов, которые были, не помню даже, с чем связаны, с историей, с архивами и так далее. И вот, когда я кидал, там было потом, что были старые какие-то иконочки, рваные, драные, ну, все это, знаете, когда никуда их не денешь, абсолютно. И вот вдруг я кидаю, вдруг одна икона у меня так падает. Я вижу, что она рваненькая. Ну, что ж такое, значит, надо ее зажечь. Я пытаюсь, и Бог говорит, что не надо этого делать. Совершенно непонятно для меня. Я беру литографию, начало 19 века, там Владимирская Божья Матерь, литография. Самая такая простенькая литография. Разорванная. Видно, что рваная. Я перевернул ее. Смотрю, значит, благословение старца Алексия за Симовой пустыни. 1922 год. Подпись. Смиренный за Симов. Кто такой? Алексий за Симовой пустыни. Какой-то иконочка, кому-то он давал. И почему-то она оказалась в эти груды хлама, которые нужно было. Я взял ее так, собрал и положил сюда. Убрал. Прошло 25 лет. И вот я здесь, с вами вместе, в том месте, где старец Алексей 28 лет был диаконом. Как понимаете? Эта иконочка у меня до сих пор есть, как личная иконочка, которую я вшил в свой молитвослов. Но она очень хрупкая, старенькая. Вот такие моменты бывают в жизни. Почему случается так, что какую-то иконочку подбираешь, которая должна сгореть? Я же другие-то иконы сжигал, там, правда, там были, помню, Федор Тортилат, какие-то мученики были, спасители изображения, ну, совершенно старые такие уже, ясно, их не, нельзя было ничего сделать. Так иконы, что, либо по воде пускают, либо сжигают, и пепел не под ней потопляем, непопираемое место. Так это принято так делать. Кстати, имейте в виду, вот старый простор бывает, где-то что-то. Хорошо бы и съели их можно, но раз невозможно есть по разным причинам, надо их просто улетизировать, сжигать и сделать так. И вот эта иконочка для меня явилась смыслом того, что промысл Божий у нас у каждого. И ни один не оставлен милостью Божией. Поэтому сегодня в канун поста мне хотелось, чтобы каждый посмотрел на свою душу, увидел те, может, мельчайшие крупицы милости Божией к нам, которые мы такое не замечаем. Да, так проходим, понимаем, как должны. Мы поели, попили, слава Богу, пошли. А что за этим стоит? Может быть, какое-то радостное событие? Мне говорят, батюшка, помяните, вот, пожалуйста, вот там вам конфетки, там, шоколадку. Я говорю, ну, хорошо там. А может за этим стоит скорбь или радость человека, правда? А ведь за этим стоит целые события, иногда история. И вот такая мелочность, как будто бы, из этих мелких событий складывается наша жизнь. Без этого невозможно. Поэтому вот и хорошо. Можем собраться вечерами, Великим постом, послушать покаянный великий канон Андрея Крицкого, где мы все разбираемся по полочкам, начиная с Адама до наших дней. Мы такие же, как и были наши предки. И Адам, и Ева, и Каин, и Авель, и Давид, царь, да и все. Человек не меняется, абсолютно не меняется. Он такой, как Господь его создал. Мы можем быть очень начитанными, эрудированными, но суть-то остается та же самая. Перед Богом мы стоим обнаженные и наги, как только вышли из чрева матери. Такими же к Нему мы и вернемся. Какая у нас будет одежда, что на нас будет одето, зависит от нас. Мы поем «Ризу мне подашь светло, одеяйся светом, яко ризу». И Господь, верю благодатью Своей, эту белую ризу даст всем любящим Его.
Вы слушали беседу с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее протоиереем Николаем Соколовым. Дорогие наши слушатели, в прошлую пятницу мы познакомили вас с первой частью беседы известного исследователя русской литературы, а также проблем школьного обучения и преподавания словесности Всеволода Юрьевича Троицкого о проблемах русской школы. Сегодня прозвучит вторая заключительная часть этой беседы. Напомню только, что среди изданных трудов Всеволода Юрьевича, связанных со школьной тематикой, в последние годы вышли книги «Судьбы русской школы», «Проблемы наследия русской словесности», «Слово и культура», «Слово и образование», «Защита русской школы», «Русское образование перед судом истории». Итак, в нашем эфире вторая часть беседы с Всеволодом Юрьевичем Троицким. Трудно представить многие вещи сегодня, Всеволод Юрьевич, но когда я слышу о том, что мы, говоря о классической русской литературе, всего лишь отдаем дань некоему эстетизму, упиваемся своим каким-то знанием, сокровенным, что ли, отчего нам не вообще закрыть эту тему? Русская литература ничем не отличается от сегодняшней русской литературы, классическая. И о каком эстетизме идет речь? Ведь мы говорим не только о приятных минутах, проведенных с книгой, о том, как мы плачем над теми или иными страницами, воспитываем сердце. Может быть, это действительно некий эстетизм, но, мне кажется, здесь больше речь идет о понятии святости, о смысле жизни, в конце концов.
Вы совершенно правы. Не лишне напомнить, что вся русская классика одухотворена идеями созидания и утверждения разумного, доброго, вечного. В ней содержится действительно неповторимый опыт переживания и осознания окружающего. В ней совмещено множество запечатленных словом прочувствованных и осмысленных сведений, догадок, мнений, чувств и оценок реальности. Она отличается сокровенным чувством слова. Только читая русскую классику, повторю, можно овладеть русским языком. Классика умеет говорить о жизни все как есть, передает глубины потрясающей правды, не опускаясь до вульгарного натурализма и не нарушая эстетических границ подлинно человеческого видения, и в русской классике отражается характер народа, вливая духовные энергии его соборности, остро переживаемое чувство чести, совести, сострадания, милосердия, жертвенная готовность стоять за справедливость и, наконец, неистребимая убежденность в окончательной победе правды и добра. Разве может враг пропустить такое в нашу школу? Только враг может препятствовать такому в нашей школе. Классика наследует национальные идеалы и традиции. И, разумеется, всегда связана с любовью к Отечеству, с патриотизмом, о котором сейчас вдруг заговорили, хотя это настолько органично для русской литературы, что стыдно даже и сомневаться в этом, и стыдно было бы предположить, что кто-то это забыл.
Это спор о бесспорном, о котором вы говорили.
Это именно спор о бесспорном. Классика наследует не только национальные идеалы и традиции, она проникнута всепроникающей красотой, отзывающейся в окончательном смысле каждого из принадлежащих ей произведений. Истинная красота – это не дань вкусу. Прекрасна эта согласованность с законами мироздания, с его гармонией. Оно естественно, соприродно миру, оно духовно, то есть устремлено к надобыденному идеалу. Оно проникнуто любовью, оно имеет свои закономерные пределы в содержании и форме, то есть оно определенно, оно целостно совершенно. Но главное – оно следствие любви, которую создан и держится мир. И все это есть в русской классике. И все это через русскую классику доходило до сознания людей, которые выиграли Великую Отечественную войну. Потому что в 30-е годы в школе уже была полноценно представлена русская классика. И, можно сказать, именно она и учитель словесности выиграл Великую Отечественную войну. А сейчас все делается как будто бы для того, чтобы мы проиграли войну. Все делается для этого. И сейчас самый умный ход наших врагов – улучшать преподавание литературы. Это разрушение. Нужно восстановить полностью то преподавание русского языка и литературы, которое было внедрено в школе на научной основе. На основе научно разработанных методик, замечательных методик. А что они были замечательны, и что уровень развития преподавания литературы в школе был достойный, мы можем судить по тому, что, оценивая именно гуманитарную сторону русской школы, западные наши недруги высоко оценивали ее в 60-е годы. Напомню, Морис Стерлинг, это был советник по делам образования в Соединенных Штатах, писал: «Сила нации заложена в ее искусстве, музыке и литературе в такой же степени, как в ее физике и электронике. Тот, кто полагает, что великая поэзия или знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но и для жизнеспособности нации, пренебрегает уроками прошлого». Они это замечательно знали. А что же произошло сейчас? Что сейчас тянут в школу? Умный Отто фон Бисмарк заявлял: «Русских невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности». И тогда они победят сами себя. Вот сейчас и делают наши враги, назову их прямо врагами, внедряют в школу лживые ценности, чтобы мы победили сами себя. И, слава богу, президент поднял вопрос о патриотизме, который, надеюсь, сдвинет, наконец, дело с мертвой точки. Но сдвинуть дело с мертвой точки мало. Чтобы изменить положение и чтобы добиться действительного результата в образовании, то есть в изменении тех страшных процессов, которые внедрены в нашу школу, необходимо восстановить то, что было в школе, когда ее признавали лучшей школой в мире. А восстановить значит не улучшать и придумывать свое новое, высосанное из пальца, а прежде всего взять за основу то, что было в 54-55 году, и, отталкиваясь от этой программы, внеся в нее некоторые изменения, которые, конечно, необходимы. Не буду уже говорить конкретно о произведениях, но есть произведения, которые не нужны. Их очень немного, именно очень немного. И оставить эту программу как основу для некоторой доработки. Вот если мы восстановим, тогда мы исправим. А если мы будем усовершенствовать, тогда мы окончательно загубим.
Ну, иными словами, нужно сначала восстановить нормальные условия для изучения родного языка, Всеволод Юрьевич. А вообще, есть какой-то опыт у нас национальный в этом отношении? Что говорили филологи по этому вопросу?
Ну, вообще, филологи наши очень высоко ставили настоящее гуманитарное образование в школе. И если мы вспомним хотя бы Фёдора Ивановича Буслаева, то нужно будет прямо сказать, он дал целую программу действий по обучению языку. Он писал, что родной язык должен стать центром всего преподавания во всей школе. В том отношении, чтобы всякий урок, и при том по всякому предмету, был в то же время уроком и упражнением в правильном употреблении родного языка. Язык этот должен быть, говорил он, воздухом, которым дышит и живет вся школа. При этом само собой, разумеется, преподавание основных предметов должно быть поставлено в самую тесную связь с преподаванием родного языка. По твердому убеждению Буслаева, это единственно возможный путь к глубокому и серьезному изучению родного языка и к достижению столь необходимого процветания родной речи.
Всеволод Юрьевич, ведь не так давно время, вот я помню действительно среднюю школу, каждый учитель являлся, это сейчас уже понимаешь, носителем прежде всего хорошего, настоящего русского языка. Какой бы предмет он ни преподавал, ты получал прежде всего, скажем так, высокий русский язык. И этим школа отличалась, скажем, от домашнего образования. Ты встречался с педагогами, которые прежде всего хорошо говорили по-русски и трепетно занимались этим. А сегодня что являют собой педагоги? Я общался с сегодняшними педагогами. Они часто говорят на сленге, они подражают своим ученикам.
Можно ли требовать с них чего-нибудь более совершенного, если средства массовой информации не ограничены в своем отношении к языку требованием правильного его использования? Если в средствах массовой информации мы встречаем не только сленг, но даже и больше, иногда непечатные слова, что совершенно недопустимо в элементарно-культурном обществе. Если мы сталкиваемся с учителями, которых, принимая на работу, не проверяют на знание родного языка, а вообще-то говоря, неплохо ввести такой тест. Любой учитель по любому предмету должен проходить проверку на знание русского языка, умение пользоваться им, умение выражать свои мысли. Это вынужденное требование сейчас вполне естественно.
У нас школы останутся без педагогов.
Да, конечно. Или у нас нужно будет организовывать ликбез для учителей. Но не только для учителей. Неплохо бы организовать ликбезы для чиновников, которые также не умеют говорить часто на русском языке. С чиновниками каждому из нас приходится сталкиваться, и они обыкновенно бывают людьми филологически или гуманитарно, и даже в языковом отношении малограмотными.
С другой стороны, история знает, Всеволодович был у нас, и ничего страшного в этом нет, можно заняться этим.
Нужно заняться этим, но чтобы этим заняться серьезно, нужно понимать, что такое язык для человека. И это знание или ощущение этого должно иметь каждому ученику школы. А этого представления о языке не имеет часто даже учитель. Я когда-то беседовал с учениками. «Что является признаком человека?» – спросил я их. Ну, среди людей, которые немножко более живо и правильно мыслят, кто-то сразу сказал «язык». А если язык исчезнет, исчезнет и человек. Человек не может без языка. Человек без языка – скотина. Немое существо, которое не может ничего, потому что язык – это не только средство общения, это и орудие мысли, это и единственное средство получить образование и многое-многое другое. Вот почему сейчас при таком низком уровне общего образования нужно начать, конечно же, с языка. И нужно прежде всего, вот если бы мне была дана такая, я бы сказал, неограниченная власть, что бы я сделал? Я прежде всего разработал или заставил разработать систему обучения языку, которая бы давала возможность живо его воспринять. А значит, вернуться прежде всего к старой системе, системе доперестроечной, которая была лучшей, которая пока не превзойдена ни в одном государстве. Ведь мне известно, что наши методические пособия иными государствами потихонечку переводятся на английский язык и затем продаются за большие деньги на сторону. Почему? А потому что у нас была замечательная методическая школа. И эта методическая школа была отброшена. А кто может хорошее отбросить? Только разрушитель? Или по приказанию разрушителя можно отбросить хорошее?
Вот я... А еще по невежеству, Всеволод Юрьевич.
Да, конечно, по невежеству. Но командовать должны разрушители. Такого массового невежества у нас просто не было. Понимаете, вот один пример. Я не буду, как всегда, называть фамилии. Почему, я скажу. Не потому, что я не боюсь, я, ради бога, я назову любую фамилию. Но обидно будет соратникам людей, которые неграмотные. Таким же неграмотным. Вот тут его назвал, а другого нет. У нас начинается так называемая перестройка. Страну буквально обложили наши враги, ну, безусловно, обложили разными идеями, тем, другим, третьим. И из недр системы образования появляется некий лозунг, что у русских маниакальное представление о враге, это какой-то образ врага, болезненный в их сознании. Это появилось тогда, когда мы обложены врагами. Кто может придумать такую идею? Только умный враг. И это было изнутри. Вот вам, пожалуйста, пример.
Мы беседуем в рамках программы православной радиостанции, и несмотря на то, что годы перестройки уже давно позади, мы все-таки топчемся на месте в каких-то смыслах, в смысловых значениях. Ведь мы знаем сегодня, что слово, слово, сказанное вслух, оно не просто так, оно бесследно не проходит. Вы упоминаете в одной из своих статей Фадея Яковлевича Шипунова. Так получилось, что в детстве я слышал его лекции, записанные на пленку, и это было неким откровением, как он говорил, обращаясь к своим слушателям. Собирались большие собрания, слушали его, я думаю, с таким же вдохновением, как и мы на пленке. Но сегодня почему не говорят о том, что действительно слово не исчезает никуда? Слово, оно было в начале, как мы знаем из Священного Писания, и ответственность за слово, за сказанное, произнесенное, напечатанное, она велика.
Вы совершенно правильно заметили о том, что у нас прежде всего невежество по отношению к слову в целом. Мы абсолютно упустили из виду, что, не дав представления о значении слова, мы не можем по существу воспитать человека. И мы удивительно легкомысленно относимся к некоторым нарушениям норм, так называемой ненормативной лексики. Это страшная вещь, которая свидетельствует о том, что учителя школ не, словесники, не выполняют своих прямых обязанностей объяснить ученикам, что такое слово, и заставить их хотя бы слегка представить, что оно значит. Ученики должны знать об исследованиях волнового генома речи нашего соотечественника Петра Петровича Горяева, должны отдавать себе отчет, что озвучивание названного мною рода слов разрушает биополе человека, значительно увеличивая возможность негативного воздействия на организм внешней среды и даже вызывает генные мутации, которые способствуют вырождению. То есть духовный вред публичной непечатной речи значительно превосходит многие известные негативные воздействия на личность. Да, Шипунов вспоминается. Массовое сквернословие – мощное средство подрыва духовных сил народа и культуры. Неизбежно разрушительно. Наверное, филологи знают об Иване Семеновиче Баркове. Талантливый поэт истратил свой незаурядный дар на скабрёзную непечатную поэзию. Его конец удивительно символичен, цитирую один из источников. «В пьяном угаре падение в выгребную яму с последующим захлебыванием нечистотами». Как говорит Господь, принял меры.
Это страшно. Но, Всеволод Юрьевич, это все мы говорим о слове, об образовании, о том, что мы утратили, не обращаясь как должно со словом, с литературой, с нашей отечественной литературой. Но ведь, по большому счету, мы не выстраиваем и государственной политики, так легкомысленно обращаясь с нашим будущим поколением. Мы не можем воспитать людей, которые мыслят государственно, в масштабы государства, которые видят историческую ретроспективу и перспективу тоже.
Вы совершенно правы. И, конечно же, нужно опять вернуться к разговору о русской классике. Потому что в русской классике отражается характер народа, как я уже сказал, вливая духовную энергию его соборности. И вот все то, что связано с остро переживаемым чувством чести, совести, сострадания, милосердия, жертвенности. Классика, наследуя национальные идеалы, учит не только красоте, но и самому главному понятию, на мой взгляд, связанному с ощущением и с представлением о том, что мы называем патриотизмом. Долго перед Родиной. Классика этому учит не назидательно, а именно изображая жизнь народа. И в этом умении представить жизнь народа в ее сокровенном движении заключается великое значение классики. Известный филолог Венгеров писал, что русская литература всегда была одной из тех святынь, в общении с которой человек становился чище и лучше. Русская литература – центральное проявление русского духа, фокус, в котором сошлись лучшие качества русского ума и сердца. Вот именно поэтому-то ее и убирают из школы наши недруги. Именно поэтому, потому что в ней сосредоточено главное, самое ценное в том, что создал народ». Разве можно это главное и ценное передать современным поколениям, которых выращивают в обстановке растления, непечатной брани, неграмотной речи и того, что они наблюдают вокруг и что отнюдь не является нормой, а является длящейся долго патологией? Важно понять, что это все очень непросто. И не просто потому, что даже если мы начнем восстанавливать все это,
причем дружно, нам нужно будет преодолевать массу тех препятствий, которые создали наши очень хорошо продумавшие разрушения недруги. Они ведь разрушили не только среднюю школу, они разрушили и снизили качество преподавания в педагогических вузах. Только в этом году были уничтожены кафедры литературы в провинциальных университетах. Продолжалось сокращение программ, сокращение кафедр в некоторых институтах. Все это снижение уровня образования педагога, который должен быть действительно специалистом в своей области, а становится посредственным специалистом. Это тоже они хорошо продумали. Поэтому придется рассмотреть все те постановления и сокращения, которые были сделаны в области разрушения средней школы и высшей школы, и восстановить то, что было сделано в этот самый период разрушения. Это громадная работа. Кто ее будет выполнять? Вот еще одна трудность. Неужели будет выполнять тот, кто разрушал? А где найти других специалистов? Как их найти? Это очень серьезный вопрос, потому что восстанавливать не могут разрушители. Разрушитель не может стать руководителем восстановления, если он был руководителем, пусть формальным руководителем разрушения. Это страшная проблема, проблема человеческая уже, и проблема, которую просто решить невозможно. Никаким самым замечательным постановлением это не решишь сразу, потому что разрушение произведено основательно, повторяю, мастерски, высококвалифицированно, системно и продуманно, поэтому восстановление требует не меньшей, а то и большей продуманности, энергии и средств. Если мы хотим, чтобы страна жила, мы должны восстановить образование. Если мы не понимаем этого или не хотим, то мы ничего хорошего в будущем иметь не будем.
Спасибо, Всеволод Юрьевич. Я думаю, что, несмотря на серьезность этих проблем, которые мы сегодня озвучили, все-таки есть у нас повод для оптимизма. Если мы действительно преодолеем вот этот человеческий фактор, да еще в условиях кризиса, когда каждый все-таки считает, что его добропорядочная жизнь, как мы считаем добропорядочная, должна быть приоритетом перед теми ценностями, о которых мы всегда говорим, но к которым, ну, с чего греха таить, относимся, конечно, не так, как к приоритету, потому что все мы люди и живем нынешним, то, наверное, все-таки что-то сдвинется с места.
Я тоже верю в это, хотя, честно говоря, иногда и мною овладевает некая растерянность, потому что, беседуя с самыми честными и высококвалифицированными специалистами, я иногда наблюдаю их растерянность. Почему? Потому что они не имеют должной поддержки власти. А должная поддержка заключается прежде всего в том, чтобы чиновники не командовали в науке и образовании, чтобы командирами в науке и образовании были специалисты, настоящие специалисты своего дела. Вот тогда можно надеяться на исправление. А если будут командовать чиновники, которые считают себя специалистами везде, то толку никакого не будет. Именно поэтому нужно чрезвычайно бережно относиться к специалистам во всех областях. И прежде всего, учитывая тему нашего разговора, к специалистам-педагогам. Конечно же, их нужно действительно беречь. Беречь не в смысле лелеять без работы, а создавать им все условия для творческой настоящей работы и, главное, слушать их советы. Ведь на протяжении всего начала разрушения, 90-е годы, сколько специалистов на совещаниях самых разных уровней говорили мне: «Нам выламывают руки, нам не дают слова сказать». Вот что было в то время, когда начиналось разрушение нашего образования. Прежде всего, заткнули рот специалистам. Так что да здравствует настоящий учитель, настоящий специалист, и да здравствует государственный деятель, который понимает значение настоящего учителя и настоящего специалиста и всеми силами содействует их работе в том направлении, в каком они считают нужным, так, как они считают нужным, помогая им во всем и, прежде всего, обеспечивая их условия работы.
Вы прослушали вторую часть беседы, посвященную проблемам русской школы. У нашего микрофона был доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, известный исследователь русской литературы, а также проблем школьного обучения и преподавания словесности, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. Ваши отзывы, дорогие радиослушатели, о прослушанной передаче просьба присылать в адрес «Радио Радонеж».